все древние государства: Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем чтение курса «Литургика» на Екатеринбургском православном радиоканале. Сегодня наша 31-я передача, и в ней мы продолжим начатую в прошлых передачах тему чинопоследования отпевания мирских человек. Итак, какова история формирования чина отпевания? Современный вид этот чин приобрел при патриархе Никоне в 17 столетии. После обычного начала и 90-го псалма в чине погребения мирских человек до никоновского времени следовала заупокойная великая Ектенья. После нее следовало пение «Аллилуйя» со стихами «Тропарь глубиною мудрости и богородичны». После этого начинали петь 17-ю кафизму. Такое же начало встречается и в памятниках греческой церкви. Древнерусский чин погребения мирских человек не имел канона. После тропарей понепорочных следовали Ектенья, «Седален, покой спаси наш» с богородичным, псалом 50-й, и сразу же пелись стихиры самогласные «Кая, житейская сладость». За самогласными стихирами следовали блаженные, которые отделялись иногда малой заупокойной Ектеньей, иногда еще и кондаком с икосом. Стихиры на блаженных были те же, что и теперь, в чине священнического отпевания. После окончания блаженнов следовали прокимен, апостол, Евангелие, такое же, что и теперь, с пением «Святый Божие» и стихир «Зрящими обезгласно» тело усопшего несли ко гробу, то есть к месту погребения. Здесь священник читал молитву над гробом «Внегда возливать и масло», которая начиналась со слов «Помяни Господи Боже наш, и же в вере и надежде живота вечного, усопшего раба Твоего». А потом троекратно возливал на останки елей с пением «Аллилуйя». В заключении произносился стих «Господня земля и исполнение ея». Певчие пели тропарь «Земле, зинувше, прими от Тебе созданного рукою Божию». После Тресвятого и Отче наш пели тропари «Садухи праведных», а затем следовал отпуст. Затем пелась «Вечная память». Священник в это время читал другую молитву разрешения над гробом умершего. И следовал обряд предания тела земле. Каждый из присутствующих при погребении шел обратно в церковь и здесь полагал за душу умершего по 15 поклонов. Читал про себя молитву «Покой Господи душу раба своего» и обычай читать над умершим разрешительные молитвы, не только читать их, но и полагать список такой молитвы в руки умершему, ведет свое начало с глубокой древности. Так, например, Дионисий Ареопагит пишет, цитата, «Священноначальник творит священную молитву над усопшим и по молитве целует его сам и предстоящее». Конец цитаты. И затем свидетельствует, что эта молитва передана нам от апостолов. Почти одинаковую по содержанию молитву мы находим и в так называемых постановлениях апостольских. В этой молитве, которую читал епископ после погребальных молитв, и спрашивается у Господа прощения усопшему всех его прегрешений. Эта молитва имеет сходство с нынешней разрешительной молитвой, только в последней прибавлено еще моление о разрешении усопшего от клятв и запрещений. Если умирающий находился под епитимьей, то она с него слагалась, хотя бы даже на время, определенное для прохождения ее, еще не исполнилось. Разрешение падших и кающихся предоставлялось епископам. В случае же смертной опасности разрешение мог и даже должен был дать пресвитер. Но это разрешение имело силу в том случае, когда умерший брал с собою разрешительную грамоту епископа, служившую последним напутствием и утверждением пресвитерского разрешения. По мере того, как разрешение становилось делом пресвитеров, этот обычай вошел во всеобщее употребление и сохранился до ныне. Это разрешение давалось в знак того, что умерший имел право на молитвы церкви. Кающиеся очень дорожили этой милостью церкви, а служители алтаря никогда в ней им не отказывали. Христианская любовь не усомнилась преподать разрешение и тем лицам, которые вследствие внезапной смерти не освободились от запрещения или умерли, находясь вдали от священнослужителей. Не подлежит сомнению, что в VI веке даваема была церковью разрешительная молитва. Так, по свидетельству диакона Иоанна, Григорий Двоеслов для разрешения одного монаха, умершего в отлучении от церкви, написал молитву о разрешении от церковного отлучения умершего и дал ее для прочтения над усопшим. В X веке пастыри восточных церквей по просьбе императора Константина Багрянародного не усомнились дать разрешение Льву Мудрому, который был отлучен от церкви за вступление в четвертый брак и, несмотря на свое раскаяние, не успел получить при жизни мира с церковью. В это время чтение разрешительной молитвы над умершим вошло во всеобщий обычай, и сама молитва уже вошла в состав церковных требников. Родоначальником этого обычая у нас на Руси и автором одной из разрешительных молитв считается преподобный Феодосий Печерский. Мнение это основано на рассказе печерского патерика. Преподобному Феодосию пришел однажды варяжский князь Симон, принявший православную веру и отличавшийся особым благочестием и любовью к монастырю, и просил преподобного, чтобы он молился за него как при жизни, так и по смерти. В ответ на горячую просьбу преподобный Феодосий написал ему разрешительную молитву. «С тех пор, — говорит автор патерика, — утвердился на Руси обычай класть такое письмо с умершим». Современная разрешительная молитва имеет иное содержание и иного автора. Распространение и утверждение этого обычая по всей русской земле способствовало огромное влияние, которое имела Киево-Печерская лавра на русскую церковь. Кроме этого, важность события подчеркивается событием, изложенным летописцем. При погребении тела благоверного князя Александра Невского в Рождественском монастыре во Владимире было явлено Богом, цитата, «чудо дивно и памяти достойно». Эконом Севастьян и митрополит Кирилл хотели разжать руку князя, чтобы вложить напутственную грамоту. Святой князь, как живой, сам простер руку, взял грамоту из рук митрополита, хотя был мертв, и тело его было привезено из городца в зимнее время. В конце XV века великий князь московский Василий Васильевич еще при жизни испросил разрешительную грамоту от иерусалимского патриарха Иоакима. В ней патриарх молил Бога о разрешении князя от всех клятв и запрещений церковных и о прощении ему всех грехов, в которых он покаялся. Чтение разрешительной молитвы, связанное с тем, что тела христиан, умерших в церковном запрещении, пребывают в земле нетленными и в землю не обращаются. Такой случай описан в требнике Петра Могилы, когда была прочитана молитва над телом самозванца, выдававшего себя за сына Бориса Годунова, и вручена ему духовником. Это было в 1635 году в Вильне. По прочтении тела, до того времени остававшееся черным и неистлевшим, превратилась в прах. В древних описаниях погребения знаменитых русских людей XVII века упоминается о разрешительной молитве. Иногда она давалась за подписью многих архиереев, но обыкновенно она читалась предстоятелем и влагалась в руки усопшего. Согласно с древним обычаем, И ныне разрешительная молитва дается всем умершим в покаянии. Она заимствована из умилостивительной молитвы, находящейся в конце литургии апостола Иакова. В настоящий состав она приведена в XIII веке Германом, епископом Амафунтским, и заключает в себе свод всех разрешительных молитв, употреблявшихся прежде. В разрешительной молитве содержится моление о прощении усопшему всех согрешений, в которых он сердцем сокрушенным покаялся, и елико за немощь естества забвенина предаде. В этой молитве священнослужитель только молится Господу о прощении умершему всех согрешений, но не преподает самого разрешения, как это происходит в таинстве покаяния. И кроме того, священник освобождает умершего от различных клятв и запрещений. В начале XVII века в чинопоследовании отпевания также появляется канон. Теперь скажем несколько слов, собственно, о смысле молитвословий и священнодействий христианского напутствия умерших. Последование погребения мирских человек составлено по образцу утренней торжественной и лишь изредка в исключительных случаях совершаемой. О том, что в основе последования отпетия лежит утренняя, свидетельствует наличие в последовании отпетия 50-го псалма, канона с седальными кондаком и икосом. Сверх этого в чинопоследование погребения входят непорочные, как и на воскресный утренний и утренний субботний, блаженные, как на утренний Великого Четверга и Великого Пятка, и апостол с Евангелием, как на утренний Великой Субботы. Вот уже это свидетельствует о том, что последование погребения – это служба, в основе которой лежит утренняя, и вместе с тем погребение – это служба важная и торжественная. При чтении 90-го псалма в символических образах аспидов, львов, скимнов и драконов, которые в этом псалме упоминаются, изображаются ужасы мытарств, с которыми встретится душа, проходя по таинственному пути к обителям Отца Небесного. «Верную душу, — говорит псалмопевец, — сохранит Господь. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, щит и ограждение истины его». 118-й псалом представляет исповедь всякой души, отошедшей от нас и предстающей со страхом и трепетом на суд Божий. В тропарях по непорочных говорится о том, что лики святых обрели Христа источником жизни и дверью в рай. Они проповедали Агнца Божия и приставились к жизни нестареющей, чтобы услышать голос Христа. «Приидите, насладитесь, их же уготовах вам почести и венцев небесных». В тропарях канона молитва церкви обращена вначале к святым мученикам, чтобы они ходатайствовали пред Богом за усопшего. Это первый тропарь канона. Затем ко Господу, избавившему род человеческий от смерти и тления, и знающему немощь естества нашего, чтобы он спас душу усопшего раба своего. Об этом говорят второй и третий тропари канона. И, наконец, Святая Церковь просит Пресвятую Богородицу заступиться пред Господом за усопшего. Это четвертый тропарь канона. В стихирах излагается торжественная и трогательная проповедь о скоротечности земной жизни и таинственности смерти, которая делает тщетными все человеческие усилия, если они направлены к достижению богатства и славы. Душа, разлучившись с телом, может уповать только на милость Христа Бессмертного, чтобы Он упокоил ее в нестареющем своем блаженстве. «Плачу и рыдаю, когда размышляю о смерти и вижу во гробах лежащую по образу Божию созданную нашу красоту, вижу ее безобразной, бесславной, не имеющей вида. О чудо! Что это за таинство совершилось над нами? Как предадимся тлению? как сочетались мы смерти, подлинно по повелению Бога написано, подающего приставшемуся упокоение». Вот таков русский перевод последней 8-й стихиры из тех, которые поются после заупокойного канона. Затем поются блаженны, в которых словами самого Спасителя возвещаются заповеди блаженств, в противоположность временному и тленному, каким являются все земные блага. Душа усопшего устремляется к обители Отца Небесного, видит рай и в нем благоразумного разбойника, и в умилении повторяет молитвенный его вопль: «Во царствии Твоем помяни нас, Господи». Блаженные прерываются тропарями, краткими прошениями усопшего ко Спасителю. Например, «Разбойника рая Христе, жителя на кресте Тебе возопивша, помяни мя, предсодеял еси покаянием его и мене сподоби недостойного». Далее следует пение прокимна и читается апостол. «Чтобы не оставить страждущим сердце место печали и сомнению», святой апостол Павел, а читается отрывок из первого послания Фессалоникийцам, 4 глава, 13-18 стихи. Вот в этом отрывке апостол Павел возвышает свой утешительный голос, переносит взор наш за пределы смерти и раскрывает перед нами дивные тайны будущего преобразования тела человеческого, когда оставшиеся в живых при гласе архангела и трубе Божией вместе с воскресшими будут восхищены ко Господу. После пения «Аллилуйя» начинается чтение Евангелия. Это отрывок из Евангелия от Иоанна, 5 глава, 24-31 стихи. Устами священника сам Господь Иисус Христос возвещает нам о будущем воскресении мертвых. Затем священник, стоя у гроба и обратясь лицом к покойному, читает разрешительную молитву, текст которой печатается на особом листе. По прочтении этой молитвы священник сворачивает лист, на котором она напечатана, и влагает этот лист в правую руку усопшего. В этой молитве церковь просит Господа простить умершему вольные и невольные согрешения, в которых он сердцем сокрушенным покаялся и лика за немощь естества забвению предаде. Эта молитва не разрешает, как мы уже говорили, усопшего от тех грехов, которые он сознательно утаил от духовника в таинстве покаяния. Разрешительная молитва представляет собой усиленное моление священника о даровании усопшему прощения от Господа всех открытых духовнику прегрешений, а также и тех, в которых почивший не раскаялся или вследствие свойственного человеку забвения грехов, или потому, что не успел раскаяться в них, застигнутый смертью. Молитва является разрешительной и в собственном смысле слова, так как ею скончавшийся разрешается от церковного запрещения, то есть от епитимии и отлучения от причастия, если он не имел возможности по какой-то причине освободиться от этого запрещения при жизни. Эта молитва читается и для того, чтобы подтвердить мир душе усопшего против его согрешений, может быть, случившихся после последнего покаяния, и чтобы никто не сомневался, что он умер в общении с церковью. Именно для этого, по мысли Филарета, митрополита Московского, и вкладывается листок с молитвой в руку покойного. После разрешительной молитвы бывает целование или последнее прощание с умершим, как выражение непрестающей нашей любви и духовного общения с Ним во Христе Иисусе. Последнее целование совершается при пении стихир. «Приидите, последнее целование дадим, братья, умершим». В этих стихирах говорится о разлучении умершего с нами, и вместе с тем от лица умершего выражается просьба: «Прошу всех и молю, непрестанно о мне молитесь и Христу Богу, да не низведен буду по грехам моим на место мучения, но да вчинит мя, иде же свет животный». Это цитата из последней стихиры. Чин заканчивается заупокойной литиёй, отпустом и возглашением вечной памяти. после отпевания совершается погребение. С пением «Святые Божии» гроб с телом усопшего выносится из храма. В знак примирения и единения с душой усопшего Святая Церковь предает его тело земле. Для этого священник перед закрытием гроба и опусканием его в могилу посыпает крестообразно землю на тело умершего, произнося «Господня земля и исполнение ея, вселенная и все живущие на ней». Затем на усопшего возливается елей, что совершается в том случае, если над усопшим при его жизни было совершено таинство или освящение. Оставшийся от помазания освященный елей с вином крестообразно возливается на тело усопшего в знамение воскресения тела и в знак того, что усопший жил и умер во Христе. Иногда на гроб усопшего посыпается пепел из кадильницы, который знаменует угасание земной жизни во имя жизни вечной, которая столь же благоугодна Богу, как фимиам кадильный. В могиле умерший полагается лицом к востоку. Это делается в знак того, что он идет от запада жизни к востоку вечности. Священник крестообразно посыпает опущенный в могилу гроб землей, взяв ее лопатой со всех четырех сторон могилы, в просторечии это называется печатание гроба, и произносит при этом «Господня земля и исполнение ея, вселенная и все живущие на ней». И все присутствующие бросают землю на гроб в знак покорности божественному повелению «Земля иси и в землю отыдеши». По чину литии, после того, как могила будет засыпана и образован могильный холм, произносится отпуст «Слава Богу, сице устроившему». Усопший предан земле до той страшной минуты, когда труба архангела возвестит общее воскресение и ожидающий всех последний суд. На этом, дорогие братья и сестры, мы заканчиваем сегодняшнюю передачу. Я прощаюсь с вами. До свидания. Храни вас Бог.